Алексей Ковтунов, Олег Сапфир, «Идеальный мир для лекаря», книга 12. Глава 1. Красота. Стою на стене, впереди стена, позади... Позади просто горы камня, но их постепенно вывозят мои грузовики. Можно было бы остановить работы, но сегодня сдавать позиции я не собираюсь. Рядом со мной сотня лучших бойцов на подстраховке, два костюма, а также Нургал, Торрен, который ожил раньше других магов Земли, Черномор и даже Уилсон.
«А что мы тут делаем, кстати?»
Тишину нарушил голос защитника. Он все это время спокойно стоял и наблюдал за работой грузовиков, тогда как мы смотрели в другую сторону. «Так охраняем?» — пожал я плечами, а тот сразу заулыбался.
«Хорошо. Защищать — это мое. Помнишь, я же защитник!»
— оживился Нургал и активировал щиты.
«А почему никто не нападает?»
«Враги с другой стороны, если что», —
Черномор указал защитнику на захваченную стену.
«Скоро будут атаковать. Подожди немного».
«Эх, ну ладно», —
вздохнул Нургал и убрал свои щиты, уставившись куда-то в небо от скуки. Смотрел, как там летают голуби и иногда сбивают вражеские разведывательные дроны.
«Ну, я бы выставил больше людей», —
помотал головой Черномор.
«Не нравится мне все это».
«Зачем?» — не понял его. «Люди здесь будут только мешать. Суть плана в том, чтобы действовать малой, но мощной группой. Не настолько массовая битва, чтобы жертвовать бойцами. А если их будет много, то потерь не избежать», — развел руками. «Не понимаю, почему для них это непонятно?»
«В смысле потери?»
Вилли все это время держался из последних сил, но всему есть предел.
«А если бойцов будет недостаточно, то мы все можем стать потерями. Давай больше солдат».
«Хватит нервничать», — улыбнулся и посмотрел на артефактора. «Тебя, если из космоса скинуть на Землю, ты этого даже не почувствуешь. Стоишь тут и сверкаешь, как новогодняя елка, со всеми своими артефактами». И правда, на Уилсоне, пожалуй, артефактов больше, чем во всей имперской армии вместе взятой. Даже если не активировать их, он все равно защищен от физических атак получше, чем воины в тяжелых доспехах. Такой ворох амулетов, браслетов, колец, всевозможных брелоков, не пробить даже молотом.
«Ну, что умею, то и делаю», — развел руками артефактор. «И вообще, безопасность лишней не бывает».
«А почему тогда моим бойцам столько артефактов не дал?» — нахмурился Черномор.
«Так они ведь не артефакторы».
Только спустя минут 20, когда нам надоело подкалывать Уилсона и обсуждать его артефакты, со стороны врага началось хоть какое-то движение. Раздался взрыв, и из образовавшегося пролома внизу стены начали выходить люди. Лишь несколько отрядов, тогда как остальные силы пока еще остались за стеной. Видимо, отправили сначала быстрый отряд зачистки и решили, что их хватит, после чего остальные спокойно отправятся захватывать мои земли. А после пехоты из разлома начала выползать различная техника.
«Опять эта улыбка»,
— закрыл ладонями лицо Черномор.
«У нас нет таких моделей. Мне что, опять обучать новых механиков?» — взвыл он, а я улыбнулся еще шире.
«Почему бы мне не улыбаться? Тут много полезного, что может пригодиться в дальнейшем. А если не пригодится, будем продавать. Главное, чтобы поток техники не останавливался как можно дольше». Посмотрел для себя орудия для уничтожения стен. Такие ракетницы, которые выпускают мощный залп, и снаряды прошивают до 1,5 метра камня, после чего взрываются. Такие способны рушить не только здания, но и прочные бункеры. Если их не усилили маги Земли, разумеется.
«А чего мы, собственно, стоим и не стреляем?» — поинтересовался Черномор. «Они приближаются, если ты не заметил».
«Зачем по ним стрелять? Пусть поближе подойдут, чтобы трофеи далеко не таскать».
«А может, лучше поносим?» — нервно проговорил Вилли. «У тебя вон сколько людей, пусть поработают. Давайте уже стрелять».
«Уилсон, ты чего так нервничаешь?» — глядя на этого мерцающего разноцветными огоньками, сказал я. «Даже не знаю, Кажется, форму человека в нем разгадать довольно сложно. Что-то близкое по форме к шару. Так вот, глядя на этот шар, сложно не улыбнуться. По нему можно смело стрелять из гаубицы, подкладывать под него взрывчатку, и Уилсон все равно останется целым и невредимым. Он создал несколько артефактов даже для того, чтобы создать сферу жизнеобеспечения на случай, если его забросит взрывом в космос.
«Ладно, я все понимаю»,
— Уилсон попытался глубоко вдохнуть воздух, чтобы успокоиться. Но чихнул, и вся его медитация пошла к черту.
«Но я тут зачем? Почему у тебя есть какой-то план, и ты его придерживаешься? Но мое дело создавать артефакты, понимаешь? И я могу создавать новые, перепрошивать старые для ваших материалов. Много чего умею, но здесь-то я зачем?»
Мерцающий шар даже подпрыгивать стал от возмущения.
«Ну, я подумал, что тебе в башне будет скучно», —
пожал я плечами, а из-под артефактов на меня посмотрели два очень злых глаза.
«Нет!»
— заезжал Уилсон.
«Мне совсем не скучно! Мне очень хорошо в моей башне, ты ошибаешься!»
«Но ведь тут веселее!» — перебил его.
«Тем более смотри, сколько врагов! Тебе совсем не интересно, смогут они победить нас или нет? Где твой азарт?»
«Я не азартный!»
Вилли сорвал голос, поэтому пришлось немного его подлечить. «Очень уж весело визжит, не могу наслушаться».
«Все, я ухожу!»
«Кстати, я отчасти согласен с Уилсоном».
Черномор поправил шлем и поудобнее взял тесак.
«Не проще ли нам самим на них напасть? Они довольно близко и скоро откроют огонь».
«Нет», — я помотал головой. «Вон Нурик в небо смотрит. Значит, еще не время». Прошло еще 5 минут, и за это время через разлом в противоположной стене выбралось еще 500 человек и несколько десятков единиц техники. Они не спеша выстроились в боевые порядки и двинули вслед за остальными, остановившись в 300 метрах от нас. После чего противник дал мощнейший залп из всех орудий. Стена под ногами зашаталась так, словно вот-вот рухнет, а в воздух взметнулись клубы дыма и каменной пыли.
«Это точно наш план?»
После такого удара занервничал даже Черномор.
«А что тебе не нравится?» — снова удивился я. «Вон, даже Вилли пока не завизжал».
«А я воздух в легкие набирал!»
— послышался крик.
«Я могу месяц просидеть под завалами, если стена рухнет. Но что будет, если меня не достанут вовремя? Чего ты ждешь? Даже я готов пойти в атаку».
«О, ну, если даже ты...» — поднял руки в примирительном жесте.
«Нурик, тебе не кажется, что ты засмотрелся в небо? На нас вообще-то напали».
«А, что? Уже?» —
оживился тот.
«Ну, я пошел тогда. Вот эти напали!»
— указал защитник на скопившихся внизу врагов. А я в ответ утвердительно кивнул. Миг, и защитник уже летит со стены, что-то радостно крича своим противникам. «Теперь ты!» — повернулся к Торону. «Хватит с нас! Начинай работать!» Как раз за это время между захваченной стеной и нашей в ущелье собралось порядка 1000 человек. Они продолжают пребывать через проделанную дыру, но с большим количеством справиться будет трудно, так что пришло время начать следующий этап.
«Ломай!»
— приказал магу земли, и тот, положив руки на специально изготовленные проводники энергии, активировал заложенные в старой стене заклинания. А в следующий миг послышалось несколько приглушенных хлопков, после чего 30-метровая стена толщиной в 10 метров просто рассыпалась на крупные куски и обрушилась вниз, накрывая собой 1000 противников и несколько единиц техники. Теперь подкрепление явится не скоро. В стене возможно пробить проход, в который пролезет даже боевая техника, не говоря уже о людях. А вот в куче острых глыб это сделать непросто. Потому следующего подкрепления враг может не ждать. У него теперь есть лишь один путь к нам. Пока я наблюдал за подрывом стены, смотрел на то, как защитник взрывается в строй врага, и противники начинают разлетаться в разные стороны, Торрен создал удобную лестницу, по которой мы спокойно спустились вниз. Я шел последним, и потому заметил, как Уилсон спешно переделал один из своих артефактов и попытался полностью слиться с местностью. Думал, что я про него забуду.
«Я знаю, что ты здесь», — посмотрел прямо на него. «Пойдем вниз, самое интересное пропустишь».
«Не хочу! Отсюда вид лучше! И кто-то же должен остаться защищать стену!»
Артефактор появился недалеко от лестницы, и, надо сказать, маскировка у него получилась отличная. А когда я просил маскировочные артефакты, он сказал, что нет нужных для этого материалов. Некоторое время я стоял и смотрел на него, и тогда Вилли не выдержал.
«Я не боевой артефактор, а обычный. Чувствуешь разницу?»
Артефакты аж зазвенели на нем от негодования.
«Ладно, так и расскажу твоему племяннику», — вздохнул я. «Что его дядя струсил?»
«Вот же ты сволочь!»
— выкрикнул Уилсон и побежал догонять остальных.
«Я тебе это еще припомню!»
«И чего это он обижается?» «Да, давно заметил, что Вилли хочет быть для своего племянника примером подражания. Относится к нему как к своему сыну, старательно обучает, воспитывает. И вечно требует от меня предоставлять ему лучших учителей, лучшие условия проживания, самую вкусную еду. Очень мило наблюдать за этим, но за подобное отношение к родственнику можно лишь похвалить. С одной стороны, может показаться, что я поступил с Вилли некрасиво, манипулировал им. Но он такой же маг, как и я. Ему иногда нужно участвовать в сражениях, чтобы развиваться. Иначе так и будет сидеть на одном уровне, и что-то действительно стоящее в своей жизни никогда не создаст. И какой это будет пример для племянника?» С каждым шагом звуки боя становились все громче. Противник заранее увидел, что мы спускаемся вниз, и устроил нам горячий прием. Загрохотали пулеметы. Иногда можно было услышать выстрелы из пушек. Все вокруг накрыло огнем, но нас защитил созданный Вилли барьер. Мы просто собрались вокруг него, и ни одна пуля не пролетела внутрь. Но со временем этот барьер иссяк, правда, этого хватило, чтобы занять выгодные позиции. Гвардейцы открыли ответный огонь, а мы, действуя единым ударным кулаком, ворвались в строй врага.
«Сволочь! Сволочь!»
— злобно рычал Уилсон. Наверное, потому что мы с Черномором подхватили его и, прикрываясь им словно щитом, бежали вперед, пробиваясь сквозь многочисленных врагов. И если Черномор остался позади, начав орудовать своим тесаком и уничтожать пехоту, то я продолжил прорываться дальше.
«Отпусти!» —
теперь уже взмолился Вилли. Несколько защитных артефактов лопнули от перенапряжения, и он заметно нервничал.
«Всех порву!»
От удивления я остановился и поставил артефактора на ноги. «Ну давай», — развел руками. «Начинай».
«А я уже!»
Я даже вздрогнул от его звериного оскала. «Вот такой Уилсон мне нравится». В руках артефактора появилась уже знакомая серебряная палочка, что с громким хрустом разломилась на две половинки. Все вокруг заволокло черным дымом, но это было лишь началом. Один за другим артефакты вспыхивали и направляли в разные стороны разнообразную магию. Ветром сдуло сразу 20 штурмовиков, что пытались пробиться сквозь черный заслон. Волна пламени обратила в прах пулеметчика, который только успел занять выгодную позицию. Земля под ногами еще 30 бойцов обратилась в зыбучий песок, и они провалились вниз по самую шею, после чего земля снова затвердела. А Вилли тем временем безумно хохотал.
«Держать оборону! Защитить периметр!»
— рычал командир небольшого отряда наемников. Поле боя резко поглотил хаос. Он решил собрать своих подчиненных, чтобы занять круговую оборону. Ведь непонятно, откуда может появиться противник. Так что бойцы укрылись за камнями, направив оружие в разные стороны, и приготовились открывать огонь на поражение, как только появится первая цель.
«Нет! Что значит защищать? Вы ведь не защитники!» — возмутился четырехрукий мужчина, что как раз пробегал мимо. «Вы атакуете, а я защищаю!
Огонь!»
— рыкнул командир, и в тот же миг загрохотали пулеметы и винтовки. Но противник закрылся своими щитами и, быстро перемещаясь из стороны в сторону, легко сократил дистанцию.
«Держать позиции! Защищаемся!»
Он достал меч.
«Ты странный!»
— помотал головой четырехрукий мужчина. Командир даже не понял, как тот оказался в метре от него.
«Кто же защищается мечом? Для защиты щиты нужны!»
«В атаку!»
— еще громче прорычал наемник и, напитав энергией меч, нанес противнику смертельный удар. По крайней мере, попытался.
«Совсем другое дело!»
— улыбнулся Нургал, и в следующий миг раздался звон. Тело командира безвольной куклой отлетело куда-то в сторону, а защитник рванул к остальным. Он даже не вспомнил, как смотрел по телевизору боулинг. Тогда Нургал болел за кегли и очень злился, когда все их сбивали. но теперь он, сам того не понимая, выступал в роли шара для боулинга. Пока Уилли уничтожал полчища врагов, я мог незаметно пробраться поближе к технике. Люди Гришановых, а точнее обычные наемники, успели протащить сюда немало полезного, и я приказал своим людям даже не направлять оружие в эту сторону. Все равно эта техника уже наша, и какой смысл портить все же свое имущество? Броневик лишь в последний момент начал наводить на меня тяжелый крупнокалиберный пулемет, установленный на башне. Но было уже слишком поздно. Руки мои по локоть в крови, и эта кровь в одно мгновение обратилась туманом, что проник внутрь машины. А через пару секунд двери ее открылись, и оттуда вылезли несколько человек. Не зря вылезли. Теперь у меня есть еще больше крови. Давно не применял эту магию, потому надо наверстать упущенное. Иначе снова начнется конфликт стихий, что очень неприятно. Из-за танка выбежали трое автоматчиков, но не успели они навести оружие, как в них врезались красные кристаллы, тогда как танк получил от меня удар кулаком. Энергия жизни без труда пробилась сквозь броню, и весь экипаж разом потерял сознание. Так я и носился от одной машины к другой, устраняя экипаж и охрану, и как только закончил с последним броневиком, дал команду к отступлению. Справиться такими силами с тысячей обученных наемников?
Нет, даже не собирался.
Главной целью было отвлечь врага на Уилсона и защитника, а самому в это время разобраться с техникой, обездвижить ее, устранить экипаж и отступить обратно к стене, где уже заняли оборону мои люди.
«Отступаем!» — схватил Нургала защиты и потащил за собой.
Уилсона тоже прихватил. Он стоял там же, где я его и оставил.
Хохотал, пуская в разные стороны магию.
Даже не целился. Его задача была уничтожать все вокруг.
Враг издал боевой клич, и вдогонку нам бросилось 500 человек. Вот только стоило приблизиться к стене, как им навстречу вышел отряд гвардейцев. 600 прекрасно вооруженных бойцов под защитой пусть и слабых, но артефактов, а также 2 костюма. Они обрушили на противника шквал пуль, гранат и снарядов, тогда как со стен также открыли огонь. Плюс подключилась артиллерия, устроив врагу самый настоящий огненный ад. А все почему? Потому что не надо было бросаться в погоню и покидать свои защитные позиции. Самое главное, что техника осталась в безопасности. И теперь, как только выстрелы стихли, Торрен создал широкие ворота в стене, через которые внутрь хлынули десятки тракторов и тягачей. Они тут же устремились к трофейной технике и, спешно цепляя ее, потащили обратно в ворота.
Пусть мы устранили многих врагов, некоторые выжили и иногда пытались огрызаться. Также они вызвали огонь артиллерии, и из-за этого пострадал один трактор. Пришлось сшивать тракториста прямо на месте, и очень надеюсь, что не перепутал ему руки. Мог даже чью-то чужую прирастить. Надо будет потом проверить.
Добыча трофеев у нас — отлаженный процесс. Для моих бойцов умение быстро раздевать поверженных врагов даже важнее, чем боевые навыки. Мы регулярно проводим тренировки по сбору ценного с поля боя, и потому в этот раз разобрались с добычей за считанные минуты. Я же наблюдал за всем этим со стены, и как раз когда последняя единица трофейной техники направилась в мой замок, позвонила Вика. Голос девушки почему-то дрожал, и она будто смущалась. Но я услышал от нее главное. Они справились, и порт захватить не удалось.
«Вот видишь, а ты переживал», — усмехнулся я, глядя на Черномора. 100 человек против 3000 — мало», — предразнил старика, вспомнив его слова.
«Не спорю, тяжело им. Столько тяжести таскать врагу не пожелаешь».
Особняк рода Мамоновых. Зал совещаний.
Обычно во время совещаний происходят бурные обсуждения проблем и достижений рода. Но сейчас в зале воцарилась звенящая тишина. Прерывали ее лишь звуки боя, доносящиеся из динамиков. Все члены рода повернулись к огромному экрану, на который вывели записи с многочисленных камер. И никто не мог понять, как такое могло произойти. Нет ни одного видео сражений. Вид только откуда-то со стороны, например, одна из камер снимала, как мгновенно обрушилась захваченная стена и образовался каменный завал. И практически сразу из-за этого завала послышалась стрельба, крики, после чего изображение тоже покрылось рябью.
«Они заглушили радиопередачи. Мы даже не знаем, что там произошло», — отчитался командир гвардии. «Также каким-то образом они сбили все наши разведывательные дроны».
«Что значит «все»?» — нахмурился Мамонов.
«Может, большая часть?»
«Все?» — развел руками командир. «Ни один не смог приблизиться во время боя, но после...»
На экране сменилась картинка, и члены рода Мамоновых смогли увидеть последствия того сражения. 1000 трупов, причем только наемников, тогда как гвардейцев Булатовых найти не удалось.
«А еще техника пропала», — вздохнул командир.
«Ладно, это второй отряд. А как дела у первого?»
Герцог помотал головой. Он не мог понять, почему произошел такой провал. Но в любом случае, это второстепенная операция, тогда как главной целью был порт.
«Лучше это увидеть», —
еще более грустно вздохнул командир гвардии и включил очередное видео. В порту тоже создавались помехи, причем магического характера. Но у одного из офицеров была с собой специальная защищенная камера для связи со штабом. Очень дорогая вещица, но Мамонов сейчас не жалел о тратах. Ведь только она смогла запечатлеть то, что произошло в порту. Было отчетливо видно, как спускается офицер наемников и, пролетев через купол, начинает умирать. Он хрипел, кричал, тело билось в судорогах, но когда приземлился, был уже мертв. Камера еще некоторое время продолжала снимать, как на землю приземляются сотни и сотни трупов его сослуживцев.
«А еще мы потеряли 3 десантных лайнера».
Командир уже устал вздыхать, а Мамонов нахмурился.
«Уточни, как мы могли потерять лайнеры? Они могут передвигаться в стратосфере, а то и на орбиту выходить. Как Булатов смог их сбить?»
«Есть только одна запись из кабины, но даже с ней непонятно, как это могло произойти», —
развел руками командир и включил последнюю, но при этом самую странную запись.
«А-а-а, падаем!» —
послышались крики за кадром.
«Нападение! Помогите!»
Крики становились все громче, после чего послышалась стрельба. Но в какой-то момент всю кабину самолета окропило кровью. Воцарилась тишина, и был слышен лишь мерный звук турбин самолета.
«Ух, хули!»
Чуть ли не все в комнате резко подскочили со своих мест от неожиданности. Словно в фильме ужасов на экране резко показалась голубиная морда на весь экран.
«Ур-ур-ур!»
— проурчал пернатый и легонько ткнул в камеру клювом, после чего повертел ее лапками и в конце пропал из кадра. А через секунду камеру кто-то отключил.
«Это что сейчас было?» —
герцог озвучил интересующий всех вопрос.
«Мистика», —
развел руками посидевший командир.
«У меня других идей больше нет».
«Думаю, Булатов ожидал нападения. Где-то просочилась информация, и он был готов», —
предположил один из племянников герцога.
«Или нам очень сильно не везет», —
высказалась девушка, дочь Мамонова.
«Ага, не везет», — усмехнулся двоюродный брат герцога. «И стена сама упала прямо во время атаки».
«Мне кажется, это просчет нашей разведки», —
задумчиво проговорил старший сын Мамонова, и все посмотрели на начальника разведки.
«Разведка могла бы и узнать, что графиня Булатова поднялась до первого ранга и создала полог к смерти».
«И стоит отметить, что это мог быть артефакт», —
предположил побледневший начальник разведки.
«Так, ладно», —
хлопнул в ладоши герцог, обрывая все споры.
«Каковы ваши мысли? Что делать с Булатовым?»
«Уничтожить. Пожаловаться императору».
«Поработать над ошибками». «Кстати, об этом», —
кивнул Мамонов.
«Что у нас по потерям?»
«Примерно 15 миллионов», —
уверенно сказал казначей, сверившись с записями.
«Плохо, но не страшно», — кивнул герцог. «Продолжаем работать».
«Вы не учли самолеты?» —
поднял руку младший сын Мамонова.
«Они были взяты в аренду», — потрепал ему волосы герцог. «Направим юристов и скажем, что они были неисправны. И плевать, что суд не примет эти доводы. Затянем выплаты на 10 лет. А там, глядишь, война начнется», — улыбнулся он. «Она нам как раз будет и выгодна».
Особняк рода Гагариных. Спустя некоторое время.
Граф Гагарин сидел за своим столом, потягивая пиво, и наслаждался треском камина. Сейчас он занимался любимым делом, изучал чертежи нового самолета и выносил свои корректировки, чтобы сделать воздушное судно еще лучше. Причем, если в кабинет сейчас войдет кто-то незнакомый, он никогда не угадает, что здесь сидит граф. Как минимум по одежде такого не скажешь, ведь Гагарин одет в белый халат, на лбу специальные увеличительные очки. Плюс он может в любой момент зайти в производственный цех и отругать какого-нибудь нерадивого инженера. Потому одеваться в парадный костюм нет никакого смысла. Тем более, что в пиджаке и брюках неудобно работать с техникой в своей собственной мастерской.
«Господин!»
— старик зашел в кабинет и слегка поклонился.
«Мамоновы прислали уведомление, что ваши самолеты были неисправны, и потому у них сорвалась операция, так что теперь они требуют компенсации потерь».
«Вот же!» — хотел выругаться граф, но сдержался, так как в кабинете был его сын.
«Мало того, что взяли в аренду наши самолеты через третьих лиц, знали, что я не дам им даже развалюху, так еще и натравили на слабого».
Он ударил по столу, отчего кружка с пивом чуть было не свалилась на пол.
«А на кого, кстати, напали?» «На графа Булатова», —
кивнул помощник.
«Булатов», — задумчиво повторил граф. «Булатов, что-то знакомое». «Павел, ты знаешь, что такое этот Булатов?»
«Если мне не изменяет память, то он у нас в черном списке».
Парень лет 16 отвлекся от книги.
«Он нам что-то сделал?»
— нахмурился Гагарин и отпил немного пива.
«Нет, внесли по просьбе другого рода. Обычная травля, ничего особенного», — проговорил парень, уже не отвлекаясь от книги.
«Тогда вычеркни его из списка. Покажи мне предложение, которое он присылал», — приказал Гагарин.
Сын вздохнул, закрыл книгу и, быстро покопавшись в телефоне, нашел нужные документы. А через секунду они уже открылись на компьютере графа.
«Так», — прочитал он первые строчки. «Он хотел купить самолеты, запасные части, вооружения. Свяжись с ним и скажи, что мы готовы с ним работать».
«Позволь уточнить, на каком уровне?» —
парень поправил очки.
«На приоритетном», — улыбнулся граф. «Можешь предлагать последние разработки по нормальным ценам».
Улыбка стала еще шире.
«Эти ублюдки Мамоновы думают, что начнут войну с нами», — рассмеялся он. «Пожалуй, внеси их в черный список и передай пожелания всем нашим друзьям. Пусть останутся без авиации. Тогда посмотрим, как они со своими портами и деньгами запоют».